Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях, по традиции, в этот день настоятель храма в честь Митрофана Воронежского в Петровском парке, протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
на этот раз...
дорогой именинник.
Спасибо большое. На этот раз честь вести передачу выпала мне, я очень рад. Но я думаю, что нашу передачу мы можем начать с дня, который сегодня посвящен великому преподобному земли русской, это преподобному Сергию Радонежскому. Вот, это действительно большой праздник, и все-таки, наверное, очень такой часто встречающийся вопрос, но почему именно преподобного Сергия мы так восхваляем, так почитаем и такое важное место уделяем в нашей сегодняшней жизни?
Ну, это самый, ну, можно сказать, важный святой угодник вот этого сложнейшего исторического периода нашего государства. В этом смысле он является спасителем Руси. Если бы не было Сергия Радонежского, ну, уже сейчас никакого русского государства, скорее всего, не было. Вот, а он сумел призвать народ к покаянию, и оно, это покаяние, выросло вот к возврату к христианству.
Возврат к христианству.
Возврат, конечно, потому что состояние нравственное того времени, оно было ужасно. Князья боролись друг с другом, уничтожали огромное количество народа своего, постоянно было предательство. И люди, носящие крест своих соотечественников, в рабство отдавали. То есть вот чем-то напоминает нашу теперешнюю эпоху.
Я только что хотел об этом сказать. Вот да. Сегодня же повторяется.
Какая-то безжалость. Ну да, вот нам сейчас очень нужен такой муж. Но даже все-таки, если он появится, вряд ли его голос сумеет услышать. Потому что, ну, тогда против преподобного Сергия не было ни интернета, ни радио, ни телевидения. Сейчас те, кто эту музыку держит в своих руках, тот, собственно, управляет миром. Вот. А в те времена, и это мы никогда не забудем, это человек безукоризненной нравственности, настоящий святой, преподобный. И он, ну, какие только есть дарования, Господь всеми его наградил. Поэтому мы не можем не прославлять, я не знаю, это тот самый такой великий человек. У нас даже вот понимание нашего народа о святости, это когда человек начинает, ну, говорить об этом, вот преподобный Сергий перед ним предстает. Поэтому это в некотором смысле он являет образ русской святости.
Вот очень много вопросов по поводу Куликовской битвы. Говорят, что как бы ее и не было. Есть такое мнение.
Так, а ничего не было. И Второй мировой войны не было. И Боинга не было. Ни одного, ни другого. И никаких курских битв не было. Просто американцы взяли Берлин. Попросили Кантарию, чтобы он флаг водрузил. Ничего другого не было.
А вопрос такой, вот запрос был от телезрителя. Почему именно монахов, которые отказались от мирской жизни, даже если они были ранее служилыми людьми, почему именно их отправляют в помощь Дмитрию Донскому?
Так вот, именно потому, что они были воинами.
То есть все должны были идти...
Мастерство воинское, его, как, знаете, говорит, не пропьешь. Поэтому он в укрепление и нравственного духа, и их искусства Мы не знаем степень их искусства воинского. Но тогда это очень было важно, потому что не было пулеметов. Угу. Вот стой там на 22-м этаже и поливай там из пулемета. Это одно. Угу. А другое дело сесть на лошадку и вот прям на противника. Нужно его победить силой, ловкостью. Это совсем другая битва.
Угу. Ну вот вы как раз говорите про с 22 этажа поливать огнем. Это же событие, которое произошло совсем недавно в Лас-Вегасе.
Ну, таких событий каждую неделю,
да,
в Америке.
Пожалуйста,
и каждую
неделю.
И тут все мы привыкли. И, в общем...
Ну, в России же тоже получается у нас. Вот почему-то перекидывается.
Нет, ну а как же? Это неизбежно. Это совершенно неизбежно, потому что люди все смотрят телевизор. Ну, или те же самые новости в интернете. И люди с неустойчивой психикой, они, ну, как-то наши драгоценные журналисты подсказывают им, как можно реализовать свою гордость, как можно отомстить, и как о тебе будут говорить. И все, дело сделано. Поэтому тут, если бы об этом вообще не говорить, ну, вот что-то там было в Лас-Вегасе, никто ничего бы не знал. А это очень опасно, потому что люди с лобильной психикой, они на это очень падки. Вот это, поэтому роль тут наших СМИ, ну и наших русских тоже, потому что, ну, 60 новостей каждый день по 5 раз, да на следующий день повтор, да еще все новые новости там.
Но нас же не заставляет никто слушать. Мы же можем не смотреть.
Нет, ну почему? Ведь у нас СМИ, оно совершенно профессионально. А что такое профессионально? Профессионально – это заставить слушать. Чем больше рейтинг, тем больше…
Денег на рекламу, а не рекламу.
Да.
Понятно.
Поэтому все – это такой бизнес. Ну, а мы должны платить, вносить свою лепту. Не вносим деньгами, вносим кровью.
Так замкнутый круг получается. Какой-то.
Ну, он не замкнутый, он разомкнутый.
Ну, как сказать, ну, ничего не меняется-то особо.
Да и никогда не изменится. Слишком большие деньги.
То есть все в этом мире на деньгах. Вот мы все.
Ну, я не знаю, все ли? Для меня, ну, как для каждого нормального человека, деньги играют определенную роль. Но как полицейские говорят, для меня важны денежные средства. Угу. То есть, что с помощью этих денег можно делать, а не такие, как сами по себе. Вот. Угу. Так что, ну так, что-то построить, что-то создать, или какой-то проект запустить. Вот это очень, так сказать, ну, мне интересно, для чего нужны деньги. Вот, ну, а тут у них какие-то другие задачи. Вот у нас Первый канал. Он все время сеет оккультизм.
Оккультизм?
Да, целенаправленно.
Например?
Ну, как? Ну, например, на Рождество Вангу запускают.
Вангу?
Ну, да, фильм про него, много серий. Вот и сейчас есть целые передачи, которые просто учат магии. Нормально? Ну, 21 век.
К сожалению, я редко смотрю телевизор.
Ну, к счастью.
Ну, я не имею информации.
На самом деле, ну, что ж, поверьте на слово. Угу. Я тоже, конечно, не смотрю, это дребедень. Но мне докладываются те, кто, вот, представляете, говорят. А ведь это первый государственный канал. Угу. Втолковывает русскому человеку магию.
Надо посмотреть, интересно. Надо как-то, думаю, вникнуть в тему, чтобы, ну, как-то противостоять хотя бы этому.
Эта тема, в нее там вникать нечего. Магия – это, ну, такая древняя, угу, штука, которая, ну, была вместо религии когда-то. И тоже, может быть, если вы об этом передачу сделаете, может, это какой-то контр будет. Но все-таки Первый канал, он гораздо денежнее.
И аудитория больше.
Да, поэтому тут не выиграть. Ну, хотя бы...
Нет, можно выиграть, ведь есть мнение специалистов, что уходит из телевизора постепенно там, в благосферу, в YouTube, в интернет. Там,
ну, что-то можно. Уходит, но никогда не уйдет.
Ну, посмотрим.
Потому что это проще.
Угу.
Все-таки люди, так сказать, моего возраста и старше, для них это привычно. Нажал на кнопочку, а там всякие таинственные вещи.
Интересно.
О том, как у нас в некоторых озерах ихтиозавры живут.
Ну, это интересно. Так, что,
да.
Если, конечно, это как-то аргументирует, это...
Ну, аргументы какие-то есть, ведь люди, они живут, что мы видели. Это тоже может, гражданин, который расстреливал сверху, может, он тоже что-то видел.
Отец Дмитрий, у нас есть звонок от телезрителя.
Да?
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да,
алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к батюшке. Я звоню из Беларуси, меня зовут Елена. Вот вопрос такой у меня. Скажите, пожалуйста, записка подается на Пасхалидии. Скажите, частичка вынимается за одно имя или за все имена, вот, которые в записке перечислены?
За все.
За все. Понятно. Спасибо большое.
Хорошо, пожалуйста.
Еще второй вопрос. Как готовиться к таинству исповеди? Это надо вычитывать все правила к причастию? Или просто можно к исповеди идти, ну, просто, без всякой подготовки? Почитать, допустим, утренние правила или вечерние?
Ну, если вы хотите ограничиться только таинством покаяния, то для этого вычитывать не надо. Когда соберетесь причащаться, тогда очень желательно.
Ну, понятно. И еще у меня такой вопрос. Вот у меня старый молитвослов, его мне подарила моя уже покойная старая знакомая, так, и там вот есть такие молитвы задержания. Вот я как-то по нужде читала, так, а потом ко мне пришла в гости подруга моя и говорит, ой, не читай такие молитвы, потому что это очень, это должны батюшки только такие молитвы читать. Я думала, почему такие вот молитвы в молитвословах? И скажите, поясните, пожалуйста.
Понятия не имею.
Молитва задержания, правильно?
Ну, вот вы помолились, задержали кого-то?
Ну, наверное, не задержала, но просто... А может быть, и задержала, я не могу понять.
А,
не знаю, но
вообще... Я тоже не могу понять.
Ну,
в моем молитвословии таких нету, поэтому чувствую себя спокойно.
Понятно.
Если надо кого-то задержать, звоню в полицию.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Да, действительно. А вот если продолжить тему с глаза, например, вот магии, вот часто говорят такие фразы, вот плохо себя чувствую, меня сглазили. Это реально существует какое-то такое явление в нашей жизни, когда про тебя плохо думают, а ты плохо себя чувствуешь после этого? Или тебе желают зла?
А все люди плохо себя чувствуют, если кто-то про них плохо говорит.
Но об этом никто не знает. Он же не знает, что про него сейчас наговорили.
Ну, он,
это какой-то...
Ведь, знаете, есть такой термин. От часа призора. То есть вот посмотрел так со злобой. И вот уже у человека какие-то на этот счет мысли. Поэтому...
Это мнительность какая-то некая получается. Или как...
Ну, почему?
Или человек это подсознательно как-то передается?
И недоброжелательно относиться. Это когда люди не веруют в Пресвятую Троицу.
Угу.
На них все это действует.
Да.
Собака завыла, лемех упал с луковицы.
Я таких даже не знаю.
Ну, это народ. То, чем на севере раньше крыли крыши вот, храмом.
Угу.
Все в дереве было. Вот. Лемех – это вот одна из деталей. Поэтому люди, они подвержены этим. Почему? А потому что они не веруют в Пресвятую Троицу и в Господа нашего Иисуса Христа. Потому что они этого ничего не понимают. ни слова Господня, ни его, ни одной притчи. Никогда ничего про это не читали. А если читают, они так говорят, а я ничего не понимаю. А тут все ясно, сглазили. И это все понятно.
Как отговорка получается.
Да, конечно. Угу. И поэтому страшно. И этот страх, он начинает в них действовать. Потому что вот для православного человека он должен двух вещей бояться. Бога и греха. Больше ничего. Угу. А никаких сглазов, порч, там, этих самых...
Наговоров, приворотов.
Ну, каких-то паспортов боятся люди. Это о чем говорит? Что они вообще не веруют, не являются христианами. Угу. Поэтому они и других стращают, и сами в ужас входят.
У нас есть еще один вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Добрый вечер, да. Мы слушаем.
У меня такой вопрос. Вот, допустим, в молитвословии есть богородичная молитва, и написано, что ее нужно читать 150 раз. Дальше. Второе. Ну, к тому же. В Дивеево, когда идешь по канавке, тоже 150 раз богородичное правило необходимо прочитать. Ага. Вот некоторые молитвы вот в интернете пишут, что вот нужно 40 раз читать. Даже батюшка там отвечал на вопрос. 40 раз прочитать эту молитву, либо 40 дней подряд читать эту молитву. Вот. Почему именно вот такое количество? 40, 150. А если вдруг я иду по канавке Богородичной и прочитал не 150, а 160, ошибся, или 140, вот что в этом случае произойдет?
Ну, землетрясение. Произойдет землетрясение, все храмы рухнут, вы сломаете себе обе ноги. Произойдут...
Ну, я тоже так считаю, говорю, что обязательно 150 раз необходимо читать.
Конец свет произойдет. Так что...
Ну вот я тоже так думаю, да.
Молодец. Вот это и есть суеверие. Вот. А почему 150 раз? Потому что четки составляют 50 молитв, а тут трижды по 50. Так сказать, ну, какое-то такое чувство меры.
Ага, спасибо, Господи, вас.
Вот если продолжить разговор о суевериях, паспортах, чипах и так далее. Вот сейчас биометрические паспорта у нас активно действуют, особенно сейчас на Украине у них безвиз появился по биометрическим паспортам. Есть мнение такое, опять же, это из разряда, наверное, народной молвы, сарафанного радио, но кто-то не хочет брать эти паспорта, считает, что это число зверя пришло. Но
не
вот это
хочет, останется с визой. А без виза ему не светит. Вот и все.
Угу. Но
можно
у людей же
вообще
это, у людей это приходит
паспорт какой-то... не получать. Стукнуло человеку 14 лет. А он говорит, я не хочу. И никто ее не заставит.
У меня такой знакомый есть, который в 19 лет паспорт получил. Потому что родители считали, что паспорт — это зло.
Ну, все-таки,
а он не мог даже учиться нигде.
Все-таки получил.
Так пришлось, когда
работать.
Не надо,
зачем учиться? И пусть мама с папой кормят до седых усов.
Но это же проблема общества получается. У нас есть такая каста
любая
людей, которые...
проблема одного человека — это есть проблема общества. Допустим, если он кушает героин, это же проблема всего общества. Или много пьет пива. Это тоже. Все, что касается одного человека, то в той или иной степени касается всего общества, всего народа. Поэтому всякие такие бредни, они, конечно, отражаются на всех. Потому что люди очень зависимы от того, кто их пугает. Чтобы завладеть человеком, нужно его обязательно напугать. Этим наши родные цыгане пользуются.
Родные?
Цыгане. Ну, конечно, они родные, они живут у нас. Сначала напугают, вот, а потом человек рот раскроет, и уже деньги потекли из одного кармана в другой. Такой у них бизнес.
Слава Богу, не сталкивался.
Ну, вы еще молоды. У вас все впереди.
Ну, если будет, надеюсь, немного денег у меня будет в этот момент.
Да, это бы хорошо.
Да. А вот касательно денег. Часто из-за денег у нас проблемы. В семьях, в обществе, в компании.
Смотря сколько денег.
А неважно, какое количество.
Может быть, столько денег, что вообще проблем нет. То есть они все решаются. Хотите иметь 200 паспортов иностранных, вот вам, пожалуйста. Хотите иметь все средства этого самого передвижения и плюс космический корабль. Пожалуйста, к подъезду подгонят, полетите куда хотите. Только вот, извините, вот стоит, и это будет столько-то. И все, поэтому тут это все от количества зависит.
У нас есть еще один звонок.
Пожалуйста,
давайте,
здравствуйте, слушаем вас.
Да, вы в эфире,
скажите,
пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что такое благие намерения, и которыми выслана дорога в ад? Это что значит, кому она выслана в ад? Тому, кто, например, дает эти благие намерения, или тому, кто получает благие намерения?
Нет, дело в том, что благие намерения их не дают.
А что это такое, благие намерения?
Ну, сейчас я вам объясню, если вы мне дадите такую возможность.
Спасибо, я положу трубку, а то у меня карточка заканчивается.
Вот это очень разумно. Благие намерения – это то, что человек хочет совершить. И каждый человек, ну, например, человек хочет развести своего сына со снохой. Почему? Ну, потому что этот человек говорит, что сноха плохая, а то все, и, в общем, в это дело вмешивается. Но она всем рассказывает, что она делает это, потому что желает блага
сыну.
И сыну, и всем остальным подружкам, которые поддакивают. Вот. А в силу того, что Богу это не угодно, то когда она добивается это, то семья разрушается, и в результате страдают и гибнут дети духовно. И понятно, что ответственность за это родители, и вот эта дорога к разводу, она ведет их в ад. А намерения декларировались самые благие. Благие – это значит хорошие. Но это не все то, что человек старается облечь в такую добрую форму, является благом. Поэтому все люди, особенно политики, всегда облекают свои намерения во что-то благое. Например, нужно уничтожить целую страну, допустим, Ирак. Поэтому нужно на протяжении нескольких лет говорить, что руководитель этой страны, он злодей, он такой сякой, и нужно объявить ему войну. И вот война начинается, его вешают, а страна разоряется. Гибнет миллион человек, а намерение очень благое – повесить руководителя. И вот опять и благие намерения, а дорога вымощена в ад. Потому что убить миллион человек безнаказанно. Все, кто отдавал приказы, разрабатывал операции, все политики, генералы, даже если они лауреаты Нобелевской премии, они все, и сейчас они в аду. И будут после смерти в аду. Вот, собственно, и все.
Отец Дмитрий, а почему вот вы говорите, они уже в аду? Какие-то критерии есть того, что вы можете утверждать, что вот эти люди уже погибли?
Ну, потому что человек, даже убивший одного, то этот человек несет на себе каиновую печать. Этот человек ответственен за миллион человек.
Ну, понятно.
Чего ж тут не понять? Все ясно, как божий день.
У нас еще один звонок есть.
Да? Давайте. Здравствуйте, сразу. Слушаем вас. Говорите смелее.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Видимо, может, какие-то технические неполадки. Мы, может, человек перезвонит.
Бывает, да. Человек решиться не может как-то. Ну, не надо обращать внимание. Пойдем дальше.
Пойдемте дальше, да. Мы уже говорили о информационном каком-то давлении на наше общество, и, ну, которое я считаю, что мне, например, кажется, что это мы добровольно его впитываем в себя.
То есть это, нет, мы можем это от этого... называется добровольно-принудительно.
Я же могу не смотреть новости, не интересоваться этим.
Дело в том, что задача стоит так, чтобы заинтересовать. Специально нажимают в психике человека такие кнопочки, чтобы человек не мог оторваться.
Угу. А вы смотрите новости?
Ну, один раз смотрю.
В день?
Нет, в день это реже. По какой-нибудь теме.
Угу. А недавно у нас праздник был, День Учителя. И много разговоров разных по поводу учителя, много интересных вещей возникает. И недавно есть такая одна из программ, на «России-24» ее показывает, такой замечательный журналист говорит, и он приводит пример современных учителей, учителей, которые родились в конце 80-х, начало 90-х, то есть мои сверстники. Там совершенно интересные вещи происходят. Есть действительно очень талантливые такие строгие учителя. Именно вот этой вот советской закалки, как он делает образ строгой учительницы в очках, которая неподкупная, непримиримая, очень принципиальная. И современный учитель, как раз это мои сверстники, 26, 27, 28 лет.
Примерно. Они подкупные и без
Нет,
очков?
Нет, они очень ведут себя достаточно просто. Допустим, кто-то сделал урок как рэп, прочитал 40 минут про правление Анна Грозного в стиле рэпа. То есть это такое, то есть речитативом под какой-то ритм он читал урок. Допустим, активно пользуется Инстаграмом, с детьми фотографируется, еще как-то. Ну, очень много разных таких вещей происходит. И делает вывод то, что достаточно учителя в современной, да, как-то провал какой-то есть некий определенный, но не очень, нет надежды на то, что в будущем вырастут какие-то инженеры, строители хорошие и так далее. Потому
нет,
что...
ну, вырастут рэперы?
Ну,
это смотрите, же крайне необходимый контингент.
Статистику приводит. 30% желают сдавать физику ЕГЭ после 11 класса. Из них 25% сдают на неуд. Такое вот происходит ситуация.
Разумеется.
Но вот вы, насколько я знаю, учились в педагогическом вузе.
Да.
И вот хотелось бы услышать ваше мнение касательно вот из вашей практики, из очень большого общения с разными людьми, что же происходит в современной нашей школе? Ведь
ничего не происходит.
Наши же дети тоже пойдут в эту школу.
А дело в том, что уже все произошло.
А что произошло? Крах? Или у нас
да
есть...
похуже,
угу,
чем крах. Школа не знает, чему учить и как. Поэтому она, современная школа, она не способна. Просто. Поэтому детки, они такие несчастные. Они 11 лет зарабатывают себе сколиоз.
У меня есть сколиоз.
Вот.
Заработал.
Я вас поздравляю.
Я считаю, что я получил хорошее образование. У меня были замечательные учителя, я их до сих пор помню.
Поздравляю. Нет, слава богу, бывают исключения.
Но физику я плохо знаю все равно.
Я даже не представляю, как можно плохо знать физику. Потому что там же все на базе математики. Там все строго. Uh-huh. Я просто не представляю. Ну, с химией, может быть, или там с географией, может быть, сложнее. Там нужно очень много учить материала. А с физикой-то что?
С географией проще почему-то мне было. Кому как? Ты, Дмитрий,
ну, не знаю, может быть, у вас какая-то была программа. такая усеченная или особо даровитые учителя именно по этому предмету. Но сейчас школа, она, ну, во-первых, она совершенно беспомощная. Что такое современный человек, ученик? Как вот нам показывает тот же наш любимый телевизор, ну, это просто хамы законченные. Хамьё. И я даже не представляю, что, чему их учить. Я бы им всем пятерки поставил, и все, и гуляй, Вася. Зарплату получил. Чё с ними биться? Они никому не нужны. Ни родителям, ни государству. Все это такие декларации. Вот. Это не значит, что они не нужны. Это было бы хорошо, чтобы школа опять наполнилась содержанием и желанием, ну, чему-то выучить своих деток. Угу. Поэтому я вообще противник государственных школ.
То есть должны быть частные школы? Платные?
Ну, частные это промежуточное, а я за домашнее образование.
Угу. Я думаю, мы вернемся к этой теме, а пока послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Мне бы хотелось от Матфея 23 главу прочитать. Он говорил вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, гнилыми, порождениями, гнилыми. Как убежите вы от осуждения на гиену? Вот вопрос теперь какой. Вот эта глава от Матфея. Сейчас у нас происходит как бы по всем каналам и по православным тоже осуждение. Столетней революции, то, что казнили Николая II и его семью. Вот не являемся ли мы теми же, вот, как бы, порождениями Ехидии и Ехидии?
Я как-то не понял, как это связано.
Ну, как связано? Ну, горе вам. Ну, нам горе получается.
Нет,
ну,
речь-то...
Мы же осуждаем революцию. Мы же осуждаем революцию. Осуждаем поступки наших...
Обождите.
...предков.
Вот.
Наши, вот, может быть, я...
А что, вы считаете, что это хорошие поступки, когда вот...
Нет.
...люди убивают людей?
Ну, я связываю, я вам и задаю вопрос. Как вы относитесь вот к этим словам самого... Господа нашего.
Но дело в том, что эти слова совершенно о другом. Понимаете? Ну, совершенно о другом. Мы можем сейчас поговорить с вами об авариях на наших дорогах. 35 тысяч смертей каждый год. А потом поговорим о революции. И привести какой-нибудь пример. Горе вам, книжники и фарисеи. И что теперь? По-русски это называется «слышал звон, не знаешь, где он». Ну, никак...
Ну, это... я не понимаю. Я понимаю,
ну, вот.
Задаю вопрос.
Ну, вот. Но я и говорю,
понимаю,
что... Вот,
что
понимаете...
Осуждение то, которое...
Да не осуждение, но мы же осуждаем явление. Понимаете, явление. А, ну, мы же не можем, ну, допустим, человек в трамвае залез другому человеку в карман. Я несколько раз в жизни был свидетелем такого, и даже ко мне раз в карман залезали, я от этого уклонился и спас свой кошелек. Но я не могу назвать человека, который залез другому в карман, что он совершил хороший, добрый поступок. Это неправильно. Я могу не осуждать. Я вот этот парень, который, ну, первый попытался мне залезть в карман, он на меня такими жалостными глазами смотрел, чтобы я его не сдал в милицию. И я не стал сдавать. Вот. Но свой кошелек не дал, мне он дорого достается. Но чего, я не могу сказать, что вор есть вор?
Ничего. А извините, вы не объясните тогда эту главу. Вот объясните, к чему это относить. К чему относил Господь вот эту свою фразу?
Когда да, говорит, пожалуйста, да это воды. Нет ничего проще. Нет ничего проще, как объяснить этот кусочек, который вы прочли. Дело вот в чем, что фарисеи, они сказали такую фразу, что если бы мы были, жили во времена, когда пророка убили, мы бы так не поступили. А на самом деле, когда пришел Христос, который пророк всех пророков, они его, именно его убили. Поэтому это им только казалось про себя, что они чрезвычайно такие хорошие люди. На самом деле, когда Христос, сам Христос, Мессия пришел, они его убили. Вот что, о чем говорится.
Ну...
Пойдем дальше.
Да, пойдемте, дальше пойдем. Мы остановились на школах. Вы говорите о том, что вы противник государственных школ, и вы за то, чтобы частные как промежуточные были. Ну, я думаю, что дальше продолжите мысль.
По неволе. Дело в том, что любой родитель, если захочет, он же учился в школе, он может и своего ребенка захотеть выучить. А если что забыл, открыть учебничек, прочесть, все ребеночку изложить.
А как потом аттестат получать, идти дальше?
Ну, как пойти? Прийти в школу, зарегистрироваться там, как человек, который дома совершает домашнее обучение. Сдаст объем, получит пятерки.
Но ведь ребенок, который... растет вне среды, вне своих сверстников, получается. Ведь в школе основное общение происходит.
Да, поэтому как он здесь? Уже не ругается матом. Он всякую похабель не пишет в контактах. Он постоянно не обсуждает, кто в кого влюбился. Он не смотрит порнографию и не обменивается ею в соцсетях. Хороший ребеночек, мальчик и девочка. И вот эти вопросы, ну, в самой такой скабрезной форме, он не обсуждает со сверстниками. Настолько постоянно и часто, что желание говорить об этом, это очень влияет на психику, а полностью вытесняет желание учить физику. Это чрезвычайно вредно. Но если человек живет внутри школьного коллектива, дети говорят только об этом. Некоторые частные школы, они ставят этому барьер, и тогда что-то можно сделать. Но лучше это сделать семья. Те родители, которые заинтересованы вырастить нормальных детей, они идут параллельно со своим ребеночком, проходят материал. Ну, любой взрослый же умнее ребенка. Он может. Но это трудно.
Да, это
большинство родителей, как только ребеночка родили, либо сдать в детский садик сразу, либо бабушке.
Вот. Бабушка не самый худший вариант, наверное.
Смотря какая бабушка. Понимаете? Это тоже надо очень выборочно. Мы уже про некоторых бабушек сегодня говорили, и про дорогу, вымощенную в ад.
Да, было.
Вот. Поэтому тут кому как повезет.
Но мне кажется, что ребенок, который воспитался в школьной среде, он более приспособлен к жизни. Ведь если он будет жить...
Вот дома... Александр Сергеевич Пушкин был более к жизни приспособлен, чем другие сверстники, которые не учились в лицее. Вы не помните часом, как он закончил свою жизнь?
Помню, конечно.
У вас дети есть?
пока нет.
Но когда будут, вы захотели бы, чтобы их, ваших детей, перестреляли бы на Черной речке? Какой-то офицер не, ну, такой нетрадиционной ориентации.
Нет, не хотели.
Не хотели. Ну вот, а это случилось. Потому что ему привили такие качества, что он не мог не отреагировать. Ну, Геккерн, он, так сказать, не хотел в этом участвовать, но у него был партнер Дантес. И тот выполнил, потому что он на деньги Геккерна-то и существовал. Вот и все. И погиб человек, поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой. Ну, так мало ли что молва говорит. И что ж, из этого теперь делать вывод, что надо, во-первых, хотеть убить, а во-вторых, самому получить пулю. Это же бред. А кто такой Пушкин? Это умнейший человек этой эпохи, начала 19 века. И образованнейший. И вот попал в такую ловушку, потому что он зависел от этого общества, ну, куда мы стремимся, детей, социализацию пройти, которая его и убила. Он вот этим правилам подчинился, он не смог освободиться и стать выше этого. Он был от них, от всех зависим, хотя это общество ему не нравилось, и он так потихонечку это все презирал, ну, потому что он был умница. Ну, это надо понимать.
На самом деле очень страшно, когда смотришь на школьников, и в силу каких-то тоже профессий, моей учебы, я очень много вижу роликов в Ютубе, которые как раз и говорят о не очень хорошем положении, каком-то нравственном, духовном наших
детей. Говорят
о том,
что они с крыши прыгают. У них
вот
такая...
Это про голубого кита, вот синяки.
Ну,
да,
какая разница, там много групп.
А я пытался зарегистрироваться в такой группе, меня не пустили.
Ну, что же, не понимаешь?
Не, ну, пытался как-то...
Те люди, которые этим занимаются, они тоже профессионалы.
А зачем это надо? Я вот не могу понять, что... Ну, ладно, какая-то бесовщина какая-то. Еще
ну,
объясни.
Бесовщина, любой грех — это бесовщина. Но это же власть. Власть так же сладка, как и деньги. Поэтому, ну так редко бывает, чтобы человек вот много-много денег, ну, скажем, условно, заработал, он потом это во власть смещает правительство, организовывает открытое для всякой помойки общество. Он внушает определенные мысли. Черт. А вот дети, которых воспитали родители, они самостоятельны. У них мышление совершенно не зависит от детского коллектива. Скорее, от того, что по тому или другому поводу скажет папа. Это гораздо надежнее.
Очень интересно.
Ну, я считаю, что это не интересно, это жизненно необходимо.
Ну, пока интересно, пока нет детей. А потом я думаю, что это очень интересное предложение. Но, опять же, сложный вопрос, потому что родители должны работать, бабушки не у всех есть, детский садик — это выход.
Что значит «должны»? Кому?
Да как детей кормить, жить. Где-то еще. Много вопросов решают родители сегодня.
Ну, много, но ведь есть папа, есть мама. Можно распределить обязанности. Что работать, чтобы купить лишние колготки, это важнее, чтобы воспитать и образовать собственных детей?
Спасибо, отец Дмитрий.
Пожалуйста.
Еще один звонок, последний на сегодня. Да? Давайте послушаем вопрос.
Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете говорить. Мы вас очень внимательно слушаем.
Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, в утренних и вечерних молитвах все читается в женском роде, например, «Помилуй мя ленивого и грешного».
Вообще-то это мужской род, если так честно.
Да, а менять нужно на...
А это все равно, не обязательно менять.
Не обязательно. Женщине можно так же менять.
Да. Ага. Ну, можете, когда вы выучите наизусть, можно будет и менять. Но к тому времени, как вы выучите, это уже не будет вам мешать.
В этом нет ничего страшного. Ведь когда мы, допустим, отпеваем умерших, да, мы меняем на умершего, умершую или умерших. То есть как, абсолютно аналогия такая же.
Нет, страшного вообще ничего нет.
Да. То есть упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, усопшую или усопших. Ну, собственно, такой пример может, но аналогия такая же. Отец Дмитрий, недавно совсем встретил людей знакомых. Половина из них, даже незнакомых, недавно познакомился с одной такой компанией очень, очень добрых, радушных людей, но половина из них выходцы из протестантской среды. Так вот, они говорят о том, что...
Лучше сказать из сектантской.
Ну, из сектантской, да.
Потому что, хотя сектанты часто называют себя протестанты, но такими не являются.
Вот они организовали у себя на производстве в какое-то подсобное помещение совместную молитву. Я задал вопрос, а что за молитва-то? Как, может, вы утренние молитвы собрались почитать? Он говорит, нет, мы становимся, и каждый читает кто как что умеет. Это нормальная практика вообще? Вот я, например, посоветовал обратиться к священнику.
Это для сектантов нормальная практика.
Ну, понятно, но они себя православными. Ходят на литургии православные. Как бы, кто-то церковляется, кто-то уже давно в вере. Но опять же, все равно это практика...
Нет, ну, на домашней молитве человек может молиться, как ему нравится.
Ну, тут именно коллектив. То есть это...
Да хоть два коллектива.
То есть это ненормальное явление?
Это редкое явление. Uh-huh. А нормой считается общераспространенное явление.
То есть если ты сам один перед иконочкой читаешь свои молитвы, молитвы, которые ты сам вот как бы придумываешь на ходу?
Можно втроем.
Uh-huh. Хорошо, батюшка.
Конечно, хорошо. Молиться всегда хорошо.
Отец Дмитрий, время нашей передачи подходит к концу.
Угу.
Нам нужно как-то подытоживать. И сейчас, как все знают, у нашего канала есть определенные проблемы финансовые. И просим вас как-то обратиться к нашим телезрителям, попросить помощи для того, чтобы этот канал...
Вы уже попросили?
Я попросил, но
нет,
прошу
дело
вас.
В том, что я так предлагаю, что сделать. Взять на неделю... И закрыть вещание. Сказать, все, дорогие, так как вы нас не снабжаете, мы закрываем. Будем еще раз в неделю. А так как большинство наших зрителей, они каждый день смотрят, то они задумаются над этим, и, я думаю, справят. То, что так вот, ну, что каждый раз клянчить? Это, ну, как не очень прилично. Этот канал принадлежит нашим православным.
Да, все помнят.
Если им надо, они должны... Канал не просит, так сказать, давай всю пенсию сюда, каждую вторую. Угу. Речь идет там о совершенно маленьких суммах, что по телефону можно... Вот. Это просто вот лень, нежелание, неумение, потому что многие так и не знают, как это перечислять. Ну, ведь можно внука попросить. Ну, и так далее. Но вот такая косность, это идет как раз вот из стороны советов. Привыкли, что все получают даром. А сейчас другая эпоха. Вот. Люди не понимают, сколь дорогое производство это вообще телеканал.
Да.
Поэтому, то есть, на недельку выключить, а опустить, что в связи с отсутствием средств на вещание, чтобы оплатить спутник там, у нас вещание закрывается до тех пор, пока вы, дорогие братья и сестры, нам не поможете деньгами. Я бы так сделал.
Очень интересное предложение.
Ну, вот, опять же, обсудите.
Не нам его решать.
Нет, ну, не нас... вам, там начальство есть.
Да, отец Дмитрий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Рад стараться.
Очень интересно, познавательно. Лично я для себя некоторые выводы сделал. Я думаю, что и многие телезрители тоже. И за сим, наверное, прощаемся, батюшка.
Ну да, всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До следующих встреч в эфире.
Дорогие телезрители, мы благодарим вас за то, что вы с нами. Вы всегда пытаетесь задать вопросы в прямом эфире, интересуетесь. Но мы говорим вам большое спасибо. Очень приятно, когда есть неравнодушные люди. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма в честь Митрофана Воронежского в Петровском парке, протоиерей Дмитрий Смирнов. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.